Всем добрый вечер. Вы смотрите программу «Обсудим». Меня зовут Максим Поляков. Это канал Breakfast Show. Сегодня 27 августа, 20:00 в Москве, в Вильнюсе и в Киеве, как мы часто в последнее время говорим. Друзья мои, у нас лайков совсем немного на старте программы. Напоминаю, что это отличная возможность поддержать всю нашу большую команду. Поставьте прямо сейчас лайк на входе, сдайте. Ну и подписки. 909 тысяч у нас сейчас на канал подписано. Пожалуйста, чтобы не пропускать анонсы новых программ, ну или отдельные вырезки из наших шоу утренних и вечерних, тоже подписывайтесь, тогда YouTube будет вам подсказывать, что важного вы могли пропустить, и вы не будете это пропускать. Сегодня с нами на связи главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Сергей Сергеевич, добрый вечер.
Да, добрый вечер, добрый вечер.
Знаю, конечно, вы, Сергей Сергеевич, в отпуске, и мы как-то так вмешались в ваше привычное расписание, но все-таки вы следите так или иначе за новостями, какое событие последнего дня, ну или ну, там, пары дней, ты считаешь самым важным и интересным?
Ну, у меня же смещенный фокус, это я понимаю, и я не думаю, что это событие самое важное, но мне показалось наиболее интересным, да, ну, то есть много важных событий, я, например, считаю любую посадку, любое уголовное дело, конечно, очень важным событием, что происходит, и я думаю, что они, конечно, важнее, чем то, что я сейчас назову, но мне показалось, наверное, самым любопытным это заявление Ильхама Алиева. Причем не про пытки, а это ожидаемая история, да, он довольно жестко выразился и, кстати, довольно полноценно сказал про самолет, опять же. То есть он довольно сделал такие заявления, которые, ну, не часто ты встречаешь, да, но, конечно, мне интереснее всего его тезис про Азербайджан независимый, пришли, разрушили. Это мне просто кажется интересный момент, потому что, по-моему, это первое заявление от лидеров Азербайджана про вот трактовку о том, что произошло во время революции, это опять, мне кажется, лично мне представляется очень интересным, любопытным, и все, как это ни парадоксально, наверное, звучит, это один из признаков того, что сейчас, ну, опять же, странно, наверное, выглядит, но схожие проблемы в том смысле, что я думаю, Алиев понимает, что империя, попытка возрождения империи, она происходит, и Азербайджан, конечно же, в сфере влияния. И поэтому он дает свой взгляд на события столетней давности. Это, мне кажется, довольно таким любопытным и важным моментом. Я бы на это обратил внимание, хотя, конечно же, куча всяких больших новостей, уголовных дел, к огромному сожалению, да. Там, ну, я думаю, мы еще поговорим про, да, очередное уголовное дело за 400 рублей доната, и там очень тяжелая ситуация, да, в феврале 22 года, когда еще никто не понимал, что это может быть наказуемо. Я вот на этом акцентирую. Конечно, много таких событий, но я вот для себя выделяю это. Мне всегда очень интересно следить за трактовками таких событий. Я интересуюсь историей революции, там действительно было много любопытного в то время, и действительно большевики же вмешались в события на Южном Кавказе, но это просто факт, и действительно просто присоединили Азербайджан к новой Советской империи.
Если мы будем смотреть на эту историю с позиции учителя истории, с твоей, скажи, есть ли в том, что говорил Алиев, ну, какое-то слабое место, вот то, где его прокремлевские какие-то политологи могут, ну, знаешь, как-то поджать его, прижучь и сказать, вот тут он не прав, вот тут он неправильно рассказал.
Ну, наверное, могут, потому что я не могу сказать, что я очень большой знаток именно истории независимого Азербайджана. Насколько я понимаю, как раз у Азербайджана были самые большие проблемы из правительств Южного Кавказа, потому что они были самыми, пожалуй, слабыми, и у них не было организованной структуры до революции, прям хорошо организованной структуры. Но ну, опять, все познается в сравнении. Мы сравниваем с тем, что происходило в Армении. В то время, да, там все-таки партия дашнаков, она очень была такой мощной, это армянские эсеры, они довольно мощные, и с опытом революционной борьбы, и очень сильно, и особенно сильно были позиции в Грузии у грузинских меньшевиков, которые сформировали правительство, и вообще вот правительство в Грузии, если мы говорим, да, вот про три региона, они действительно были довольно популярны, они выигрывали выборы. Там интересный момент про Грузию, это была же социалистическая страна, меньшевики пришли к власти, они социал-демократы, и туда ездили делегации из Европы смотреть, как проходит социалистический эксперимент, ну вот прям буквально, в смысле слова, из Европы, и это были, ну, в принципе, безусловно, территории, которые захватили большевики. Про Азербайджан знаю чуть хуже. Они были, по-моему, чуть-чуть слабее с точки зрения организации властей, но там тоже была республика. Они, я так понимаю, ориентировались в большей степени. Но там вообще очень сложное время в регионе, да, революция в Турции, турецкая, да, в Иране тоже было неспокойно в то время, поэтому знаю чуть меньше, но в целом то, что большевики, которые провозгласили, с одной стороны, право народов на самоопределение. Там шли, кстати, споры внутри большевистской партии по этому поводу, что они буквально силой захватили территории. Это, мне кажется, довольно сложно отрицать. Вопрос, конечно, другой, в силе сопротивления. В силе сопротивления. Ну, потому что я уверен, что кремлевские деятели будут говорить, а что вы тогда совсем ничего не сопротивлялись, ничего не делали. Но не всегда легко сопротивляться очень мощной силе. И там в Грузии, где была очень большая поддержка меньшевиков, тоже первоначально серьезного сопротивления, прям вооруженной войны с большевиками не было, потому что ну, невозможно противостоять небольшому государству, да, отлаженной машине за 3 года гражданской войны, к тому времени как раз, по сути, закончившейся поражением белых, огромная Красная Армия, и крайне сложно противостоять. Я думаю, любая небольшая страна понимает, как сложно противостоять огромной вооруженной милитаристской империи.
Это заявление Алиев сделал сразу же после того, когда стали известны подробности задержания братьев Сафаровых в Екатеринбурге. Судя по всему, по данным проекта, их не только избили, ну да, они потом
До смерти
погибли,
избили, скорее
да,
всего,
до
да.
смерти избили, и еще, вероятно, отрезали им гениталии. И вот оба источника, которые общались с проектом, они не уточнили, в какой момент это произошло, когда они были живы или уже после их смерти. И власти Азербайджана не стали афишировать вот именно этот момент, чтобы здесь, цитата, не уронить престиж. У меня здесь два вопроса, как тебе кажется. Зачем это сделали российские силовики? И почему, как тебе кажется, власти Азербайджана, получив тела этих людей и проведя свою экспертизу, не стали обнародовать эту информацию?
Ну, я мне на второй вопрос ответить проще, да, потому что все-таки это укладывается в общее представление о том, что такая, да, обнародование может как-то ударить по семье, по погибшим, да, ну так как бы ни было, это не совсем, да. Азербайджан, все-таки более традиционное общество, конечно, и я думаю, что из-за этого, из-за чувств семей, из-за чувств родных, что это еще такое постсмертное унижение, я бы назвал, для чего, кстати, они это и сделали. То есть абсолютно понятно, что это максимально унизить, да, то есть я не представляю себе процедуру более унизительной, которая может быть. На первый вопрос по-настоящему я ответить, кстати, до сих пор не могу, и причем не только про вопрос о гениталиях, я прям, ну, не было у меня, я даже, кстати говоря, не могу привести какие-то аналогии, я не помню таких историй других, да. Мало того, именно таких историй, они крайне редки, буквально единичны, даже на российском безумном совершенно поле, где, да, пытки считаются нормой, тем не менее, чтобы забили сразу 2 человек именно до смерти, что-то такое произошло, что для меня пока не имеет каких-то объяснений, потому что это вот когда Алиев говорит про беспрецедентную ситуацию, я хочу сказать, что беспрецедентная ситуация абсолютно во всем. Новые подробности абсолютно беспрецедентные. То, что убили на допросе сразу 2 человек, ну, то есть, как? Я сейчас, наверное, опять скажу вещь, которая абсолютно чудовищная, но могут ли переборщить? Я был в Ингушетии, писал о деле, когда, ну, перестарались, запытали до смерти, но пытали не для того, чтобы убить. Да, просто пытали, думали, что сейчас нам все расскажут, и запытали до смерти. Такое бывает. Но тут 2 задержанных так не бывает, что сразу 2. Их, по-моему, судя по тому, что сейчас вырисовывается картина, прям забивали намеренно. Именно так все было устроено. Что было в голове у оперов, которые этим занимались? Какие у них были основания? Хотели ли они получить признание? Даже если они хотели получить признание, ну, чаще всего, как бывают пытки, да, когда люди хотят выбить признательные показания. Убить сразу двоих – это ситуация, которую я не могу объяснить. То есть, ну, извините, так не бывает. То есть, это, видимо, похоже на намеренное убийство, но я, честно, не очень понимаю. Какие могут быть основания для убийства задержанных вот именно при таком варианте и еще с такими подробностями, значит? Но это что-то такое, что чему у меня просто нет пока объяснений. Я надеюсь, что чуть-чуть понятнее станет в дальнейшем, но пока я просто совершенно не понимаю, как такое возможно. Это беспрецедентная ситуация даже для медиазоны, да, если может странно немножко прозвучать, но даже для медиазоны. Это та ситуация, с которой мы не сталкивались.
А как ты думаешь, что будет с теми силовиками, которые вот били, пытали этих людей? Мы понимаем, что иногда бывает ситуация, когда система говорит: слушайте, ну, слушайте, резонанс такой, давайте накажем. Там, не знаю, корейская колония, вот там такое было, Саратовское ОТБ, там такое было, ну давайте, ладно, так и быть. Вот тут-то чего, как ты думаешь?
Почему-то вот именно в этой ситуации, учитывая конфликт, кажется, что никаких пострадавших. Пока... Давайте так скажу. Я думаю, что публичных ответственности какой-то не будет, потому что слишком много времени прошло. Что они не знали, кто опера, кто был на допросе? Ну, вернее, я могу сказать так. Если политические соображения сложатся таким образом, что с Азербайджаном надо будет заключать какое-то соглашение, это эти менты, эти опера станут разменной монетой, то вполне допускаю. Но пока я не вижу никаких признаков того, что это может быть, прекрасно знаю, кто был на задержании, на допросе, кто эти опера, что с ними и как, все с ними хорошо. И я, мало того, мне кажется, с годами система все менее склонна отдавать своих, а тут еще политический конфликт. А тут я думаю, что они еще и самих азербайджанцев подозревают в ОПГ. Ну, то есть, не будут таких ментов сдавать свои, я практически убежден.
Окей, давай перейдем к следующей теме. Наш дорогой, уважаемый генпрокурор, в кавычках я беру эти слова, генпрокурор Краснов. Вот вроде как выдвинулся он в председатели Верховного суда России. Журналисты прекрасные раскопали то, что у него фиктивный брак, жена, на родственников записано разное имущество, очень много миллионов рублей. И здесь, наверное, такой же вопрос. Так его там в Кремле за это похвалят? Свой? Ну, то есть и понятно, что он одной крови с нами.
Мне вообще кажется, что в Кремле такие, слушайте, а почему о нем еще не было расследования? У него что, нету жены с миллионами? А где дворец? Стоит ли нам вообще такого человека назначать генпрокурором и теперь председателем Верховного суда? Что это вообще такое? Что это за чепенец, про которого мало кто что знает? Ну, я, конечно, шучу, они максимально пытаются все скрывать, но, по-моему, система сама по себе именно устроена таким образом, что вот это как раз норма для этой системы. Норма именно это. Поэтому, конечно же, для него не будет абсолютно никаких последствий. Все все прекрасно знают, все отдают себе отчет. И, конечно же, у него все будет хорошо. Карьера, кстати, головокружительная. Это довольно интересно. Дело в том, что мы неоднократно писали про дела, которые расследовал лично Краснов. Он же вообще-то следователь. И следователь по таким довольно известным делам, к примеру, он расследовал дело Борн, если мы говорим. Он был прям следователем по этому делу. То есть он сделал карьеру на громких политических делах. Ну, надо еще напомнить, что он же вначале вел дело Бориса Немцова, потом уже его передал. Ну, то есть это вообще прям следователь-следователь. И, конечно, для следователя стать сначала прокурором, учитывая не идеальные взаимоотношения. Он, наверное, был прокурором 2009 года, надо посмотреть. Скорее всего, был прокурором. Они из прокуратуры набирали, да, следователей. Но теперь еще и в Верховный суд. Это, конечно, довольно головокружительная карьера для следователя. Причем, ну, судя по тому, что ему давали такие дела, у него, значит, был хороший. Я попробую предположить, у него был хороший опыт именно криминальный. То есть, судя по всему, ну просто вряд ли какого-то, знаете, выдвиженца, какого-то знакомого знакомого куда-то позовут на именно прям вот рабочие дела. Тяжелые, сложные, когда Борн, вот, там куча убийств. Ну, это прям тяжелое же дело, надо распутывать, надо понимать, как это устроено, что это такое. В общем, довольно неожиданно, мне кажется, ну, такая мощная карьера, и теперь, если он станет главой Верховного суда, это, конечно, теперь как? Зато полностью подтвердится тезис о слиянии следствия и судебной системы. Вот вам будет олицетворение. Глава Верховного суда – следователь. Мне кажется, ничего больше даже и добавлять не надо.
Я помню, когда 9 лет назад под Министерство внутренних дел ушла миграционная служба и ФСКН, то тогда, в том числе и на радио «Эхо Москвы», к слову, обсуждали то, каким образом Путин старается перетряхнуть силовую верхушку, да, кто кому подчиняется, какие тут группы интересов. Важно, чтобы ни одна из служб, ну или одна группа интересов не собирала в своих руках всю полноту власти. Там должна быть конкуренция и так далее. Вот сейчас, судя по всему, я не говорю, что будет кто-то кому-то переподчинен, но люди будут, во всяком случае, перемещаться из одной структуры в другую. Как ты думаешь, возможно ли здесь тоже какой-то похожий трек?
Мне что-то кажется, что не совсем так. Мне кажется, Владимир Путин стал более, так сказать, консервативный и не склонен к резким переменам, да? Ну, то есть, такое ощущение, что все-таки он не склонен так сильно перетрясать систему, как было раньше. Нет, мне кажется, даже сам по себе фактор этих людей, он немножко, я думаю, кстати, с точки зрения личностной, со временем это немножко упало политически. Ну, то есть, если раньше генеральный прокурор, у нас, да, был бэкграунд ельцинской эпохи, противостояние с Ельцином. И, кстати, я думаю, что это довольно долго продолжается, в том числе в чиновничьем аппарате, да, ну, то есть, как вы же помните те времена, и об этом говорите, и так воспринимаете, то сейчас уже генпрокурор, ну, совсем не та фигура. Ну, то есть, ну как, мы реально можем связать деятельность Краснова с каким-то расследованием против президента? Юрием Скуратовым, что ли, как какие-то связи провести, ну, правда же, нет, конечно, да, они стали такими фигурами, ну, важными, значимыми, но не самостоятельными. Они все люди, подчиняющиеся Путину, и куда Путин их поставит, так они и будут руководить, да, вот в этом плане. Я вполне доверяю этой истории, что Бастрыкина хотели сначала назначить судьей Верховного суда. Лично у меня есть версия, что просто Бастрыкин пришел к Путину и сказал, пожалуйста, не назначайте, я жить хочу. Просто учитывая, что два председателя Верховного суда умерли довольно близко друг к другу.
Ну
Я
и возраст
подозреваю.
Бастрыкина, да, ближе к Подносовой, чем...
Да, и он такой, пожалуйста, жить хочу, можно, меня туда не надо.
Да, так и есть. Слушай, а то, что Бастрыкин еще на год остается, это неожиданность для тебя?
Да не особо, господи, ну, остается он такой. Глава Следственного комитета и глава Следственного комитета. Так что не могу сказать, что это неожиданность. Ну а зачем переставлять того, кто и так там все работает, все окей. Путин не сторонник таких изменений. Ну хотели, наверное, отправить на Верховный суд немножко, да, поменять все-таки. Вряд ли он тянет ежедневное руководство. Потом подумали, ну а что, надо еще кого-то искать. Непонятно кого, под рукой никого нет. Это как бы... Ну вот серьезно, это, кстати, определенная проблема. Нам кажется, что там очередь прям стоит. Да, кажется, вот там столько желающих, а для Путина это выглядит иначе. Эти старые, этих я знаю, все минусы, плюсы, новый какой-то, что там с ними будет, назначишь, непонятно, это важная все-таки должность, глава Следственного комитета, все-таки уголовные дела, да, ну, то есть, не такая простая, потому что, опять же, они все будут выполнять приказы, но все-таки это более значимая такая с точки зрения управляемости штука, и нужна прямая связь с Владимиром Путиным, ну, пусть тогда еще и Бастрыкин остается. А там через годик разберемся.
20 часов, почти 20 минут. Снова напомню про лайки, друзья мои. Те, кто присоединился к нам не с самого начала, отметьтесь, пожалуйста, вот такой знак поставьте. Давай к взрыву в детском мире около Лубянки. Как ты думаешь, какая версия, по твоему мнению, наиболее состоятельная? Что там произошло?
Очень мало информации для того, чтобы, в принципе, мне кажется, полноценно рассуждать о произошедшем. А версия с взрывом гелия кажется не очень убедительной, мягко говоря. Для того, чтобы высказывать версию о том, о попытке убийства высокопоставленного офицера ФСБ, о чем идет речь, я боюсь, недостаточно данных пока на данный момент, но буквально только канал ВЧК ОГПУ об этом пишет. Я боюсь, у меня недостаточно данных. Но вот если говорить о моей, такой, моем видении, то я, конечно, склоняюсь скорее ко второй версии, ну просто даже по логике, ну что это за взрыв? геле напротив ФСБ на третьем этаже, да еще и пострадавшая из ФСБ. Ну, как бы, сходу хочешь сказать, да нет, ну хватит. Тем более власти так быстро это все озвучили и что-то начали там удалять и все делать, да, ну нет, ну конечно, но для того, чтобы выстраивать прям полноценную версию, что там произошло, к сожалению, мне кажется, данных недостаточно. Увы, но это такая обычная история. Просто когда ты хочешь поддержать какую-то версию, начать ее доказывать, ну, у тебя должны быть какие-то четкие и понятные аргументы, да, четкие и понятные доказательства. Я здесь их не вижу, но в том смысле, что у меня их не очень много. Я еще видел версию, да, у Димы Колезева в ролике посмотрел про версию Асланяна о том, что закладывали, пытались теракт и Украину обвинить. Ну, мне кажется, это такая уже в сторону конспирологии версия. Ну, то есть, я не могу сказать, что это прям сразу надо отметать, да, но вторая версия все-таки, мне кажется, вот из всех трех, первая, властей не очень верится. Ну, в принципе, все бывает. Может, так и взорвалось, ну, то есть, у меня недостаточно информации. Вторая, все-таки более логичная, что это какой-то целенаправленный взрыв, поскольку пострадавшие, много источников у ВЧК ОГПУ, к которым надо аккуратно все-таки относиться, да? Ну, а третья, я боюсь, она такая сразу в сторону конспирологии, чем-то напоминающая мужиков в синих свитерах. Ну, то есть, вот так. Но, опять говорю, для какого-то нормального, даже нормальной гипотезы, что это было, мне недостаточно данных, то есть их правда мало.
Мужики в синих свитерах, давай напомним, это Крокус Сити теракт. Там на видео попали мужчины в одинаковых свитерах, и вот возникла конспирологическая теория, что они все связаны каким-то образом между собой и с тем, что произошло в Крокусе.
Руководят.
Да. А почему мне кажется, вот эта очень быстрая реакция силовиков несколько подозрительная? Потому что пропустить, ну, условно говоря, если мы допускаем, что это могла быть какая-то операция украинских спецслужб, допустить взрыв под носом, вот, в нескольких, там сколько, 200 метров между зданиями ФСБ и детским миром, это совсем как бы за гранью. То есть еще раз бы расписались бы своими.
Не-не, ну и признавать такое, конечно,
Конечно.
это. Ну, а много же таких, достаточно таких случаев, когда они не признавали теракт. Я просто хочу напомнить, что это нельзя сказать, что это какое-то новшество для российских спецслужб. По-моему, самым громким таким случаем был взрыв в Магнитогорске в канун Нового года. Только год сейчас уже не назову, но лет 6, наверное, назад. И, кстати говоря, интересно, что база, издание, да, вот такое, который сейчас главред сидит, и такое, оно все-таки вполне лояльное властям, оно же такое отколовшееся было от Life News в то время, но там много было людей из Life News, они стартовали своим большим и, кстати, хочу сказать, довольно убедительным
Хорошим,
расследованием,
хорошим.
убедительным, о том, что это был теракт. Но власти, кстати, как у нас там расследование идет, что слышно, ничего. Никакой реакции, никаких уголовных дел, ничего не доведено до суда, по крайней мере, мы не знаем об этом публично. То есть для них это не что-то особенное скрывать теракт, потому что они считают это уязвимым. Я думаю, если это теракт, а я считаю, что ну, высокая вероятность, что это теракт, ну, достаточная вероятность, судя по крайней мере, версии, то если они это скрывают и будут минимизировать информацию об этом, а, кстати, они, это может быть таким косвенным признаком, побыстрее об этом забыть. Никакой информации, ничего не произошло. Вообще-то взрыв, если говорить про даже взрыв гелиевого баллона и повреждения. Но это история для расследования, для обвиняемых каких-то халатностей. Что-нибудь там было неправильно с техникой безопасности в детском мире, что такое взорвалось. Давайте последим ближайшие пару недель, месяцев, будут ли обвиняемые по этому поводу. Разные могут быть версии, даже если это теракт, могут сделать обвиняемых каких-то людей случайных, и которые будут не при делах, но все-таки давайте последим. Если же вообще никакой информации не будет, то это скорее будет косвенным подтверждением, что власти вообще не хотят об этом дальше говорить, чтобы и напоминать. И тогда, конечно, версия о намеренном взрыве, опять же, она не станет стопроцентной, потому что у нас нет информации, но она покажется более вероятной, да.
Так, Сергей, знаю, ну, что ты в отпуске, сказал я об этом в самом начале. Вот не удалось мне проследить, присутствуешь ли ты в Твиттере. Ну вот, телеграм-канал ты читаешь редко, в Твиттере что-то тебя вот сейчас не нахожу. Пролистал свою последнюю ленту. Почему я спрашиваю? Наверное, один из самых таких ярких, больших споров в Твиттере по делу Маркаряна. По делу Маркаряна, да, одни говорят, слушайте, ну вот после всего того, что он наговорил в адрес девушек, Так ему и надо. Вот так ему и надо, пусть он расплачивается, пусть не по той статье, но во всяком случае, хоть на какое-то время он перестанет говорить ужасные вещи. Другие люди говорят, слушайте, нет, давайте-ка мы будем здесь последовательны, это его преследуют не по той статье, ну, скажем так, да, это не та статья, за которую вообще-то его нужно было бы прижучить. Вот. И он не виновен-то. Вот в чем его обвиняют там, как это, сейчас я открою, как это правильно читается.
Реабилитация нацизма, если кратко.
Да, оскорбление памяти, защитников
ну,
Отечества.
То есть это большая статья, да-да-да, про реабилитацию нацизма, и туда входит вот это оскорбление ветеранов. Я во второй группе. Я считаю, что дело политическое. Я считаю, что люди не должны сидеть по надуманным, тем более абсолютно политическим статьям. Это просто абсурд. Но я бы хотел обратить такое внимание, что настолько много уголовных дел, что, например, про Маркаряна действительно все говорят, какой день обсуждают, а то, что эта репрессивная статья активно применяется, обсуждают не очень активно. Например, вчера было, по-моему, даже более абсурдное дело на молодого человека, который в каком-то то ли шортс, то ли инстаграме кратко сказал что-то из серии, как жители блокадного Ленинграда 3 года
Без
обходились
матча.
без bubble tea, да? Как
Без
там?
bubble tea, да.
Bubble tea. Ну, за это какое уголовное дело? Я просто не понимаю, что им где-то мерещится. Просто абсолютно не понимаю. Но это абсолютно политическая репрессивная статья, и, конечно же, нельзя, мне кажется, радоваться ни одному уголовному делу по этой статье, даже если человек тебе неприятен, противен, и ты желаешь ему сидеть в тюрьме. Мне кажется, это неправильно, ненормально. И вот я, в общем, точно абсолютно во второй группе. Я считаю, что... И считаю Маркаряна, безусловно, политическим заключенным по этой статье. Да, это просто... Я понимаю, как это всем будет не нравиться, как он будет раздражать, как он говорит, что он делает и что он наговорил. Тем не менее, это абсолютно политическая статья. И на него... Ну, это очень простая история. Не понимали, за что возбуждать дело, отдали, посмотрели приказ, надо возбудить дело, и как раз к вопросу о Бастрыкине, что он умеет делать, это доходчиво объяснить следователям, что вот этого человека надо привлечь, ищите за что. Все. Ничего пока вроде не нашли, кстати, я не исключаю, что одним уголовным делом не ограничится.
А что еще добавить-то?
Экстремизм какой-нибудь.
Угу.
Ну, то есть, я думаю, что одним уголовным делом могут, ну, могут и ограничиться, но могут не ограничиться. Потому что, ну, я не сомневаюсь, что это решение целенаправленное. Ну, то есть, не случайно следователи что-то изучали, а им пришел сигнал с подтверждением, я думаю, начальства, что обратите на это внимание, возбудите дело. А это значит, что существует высокий риск дополнительных обвинений. Опять же, есть статья 282 про сжигание. Да, я думаю, при большом желании, возможно, они экспертизы ждут. При экспертизах это тоже вот все слова про женщин, которые были сказаны, наверное, потенциально попадают и под эту статью. То есть вполне ждем другой уголовной статьи.
Скажи, а как ты видишь, дело Маркаряна, оно вот такое просто стоит в сторонке в одиночестве, скажу по-простому, в смысле, вот он что-то не то сказал, это попало, не знаю, в папочку, на стол, Бастрыкин, неважно кому, и он говорит, вот именно его нужно прижучить. Или это часть более какого-то широкого списка дел, где, знаешь, ну там типа инфо-цыгане, вот мы их там жучим и так далее. Вот дошло дело и до Маркаряна, как ты видишь?
А я думаю, это может быть все в совокупности, да, то есть собрали на него справочки, был сигнал, была жалоба Мизулиной, что, кстати, довольно важное значение имеет, вот вам жалоба Мизулиной. Это взяли, кто он такой, начали, этих мы отдельно разрабатываем с налогами, что там, кстати, к вопросу еще о потенциальных статьях, по налогам еще может прилететь, а что нет-то, да, как там с налогами, потому что, да, вот инфо-цыганщина очень активно теперь интересуется, как там у них с налогами уплаченными. Так что я думаю, по совокупности, скорее всего. То есть посмотрели, кто такой, собрали бумажки и принесли к начальству и говорили, вот это, вот это, вот это, вот мы можем вот так возбудить. Окей, давайте. Нашли, нашли. Возбуждайте. Думаю, так это работает. Угу.
Да, есть еще несколько дел, которые с тобой хочется обсудить. Извини, я тут пойду теперь по повестке медиазоны, по тем новостям, которые у вас в телеграм-канале. Друзья мои, кстати, подписывайтесь на медиазону. Еще у них, у вас есть канал медиазона эксклюзив, и вот на него я даже, наверное, как-то, знаешь, с большей охотой призываю подписаться всех. Может быть, вы просто пропустили и не знаете, что есть такой телеграм-канал. Значит, дело про Комсомольский на Амуре, про который ты говорил, за донат в 400 рублей. Там, значит, один из сотрудников торговой компании, его зовут Александр Сарбаев, он отправил 400 рублей украинским военным. И, насколько я понял из вашего текста, он же написал вам письмо. Он написал вам
Да.
письмо. Давай кусочек процитирую из этого письма, а ты потом чуть подробнее расскажешь. Что пишет Александр? «Порой кажется, будто я оказался в каком-то абсурдном сне и никак не могу проснуться. Настроение меняется по несколько раз в день, от отчаяния и самых мрачных мыслей до надежды на перемены к лучшему, как в стране, так и в личном плане. Теперь моя жизнь до ареста и особенно до 22-го года кажется раем земным. Свиданий у меня нет, поскольку родители мои умерли, семьей я не обзавелся, а единственный человек, которого я могу назвать близким другом, живет в Петербурге. Он искал меня все это время, пока я был в спецприемнике. Он обзванивал больницы, морги, полицию. И мне бы очень помогла моральная поддержка, пусть даже от незнакомых людей».
Да, и как раз можно, как раз самое время напомнить, что очень хорошее дело писать политзаключенным. Политзаключенным, тем более, слушайте, ну донат в 400 рублей. Военным медикам, да, ну то есть медикам реально на медицину. Я просто тут несколько вещей прям выделю. Первое. Это донат февраля 22 года. Ну то есть война идет всего неделю. Никто ничего не понимает. Нет никакого правоприменения. Нет никакого понимания, что донат может быть признан госизменой. Мало того, из российского банка легко отправить донат в Украину. Ну, вообще, представляете, сейчас попробуйте представить себе такую картину, да? Также, ну, просто ты не можешь никакой донат отправить. А тогда еще ничего не отключено, санкции не работают, пожалуйста, донать. Ну, то есть донатили люди, не понимая, абсолютно, как это может работать? Такое была эмоциональная реакция, при том, что он говорил, что он был против войны, антивоенные взгляды. Но вот представьте себе, 400 рублей, 5 долларов, да, там, меньше 5 евро. Но если это обычная сумма, 400 рублей, это сумма, на которую обычно люди подписываются на того, на, ну, там, на ежемесячные донаты кому-то. Да, и то 500 рублей обычно уже, да. То есть это какая-то минимальная сумма, но важно, что не имеет значения, какая сумма. Если вы донатили с российских карт в феврале, в марте, увы, вы прям в суперзоне риска. А я уверен, что есть такие люди, которые донатили, которые есть в России. Я не уверен, что кто-то из них сейчас нас смотрит, но вдруг, если у вас вы смотрите и есть сомнения, пожалуйста, попробуйте запросить справку, выписку. За 5 лет она работает. Не донатили ли вы кому-то, что может стать составом по госизмене? Потому что, ну, я, короче, конечно, абсолютно не понимаю, как может быть составом госизмена, да, донат в 400 рублей. Ну, то есть это абсолютно... Но, причем они придумали это потом. В тот момент они так это не трактовали. Это тоже очень важно. То есть тут, мне кажется, дух закона был нарушен. То есть они постфактум стали рассматривать такие дела, как госизмену. Но... Обращаю внимание, кстати, что это Комсомольск на Амуре. Почему обращаю внимание? Дело в том, что это Хабаровский край, где крайне активно работает ФСБ. Такое ощущение, что после протеста против Фургала их там настолько усилили и настолько натаскали на поиски максимального количества дел, там же куча дел
И
как
против
раз была
журналистов.
против журналиста, там куча политических дел, там очень много дел про донаты ВСУ. Ну, в разных формах. ВСУ, в Украину и так далее. Там много таких дел. То есть там прям все управление заточено под поиск врагов, да, и журналистов тоже. Там прям вот сказали, эй, быстро зачищаем всех тут. И поэтому абсолютно чудовищное дело, 400 рублей, у человека никого нет, никто не поддерживает, поэтому у нас на сайте есть данные, ну, как бы, я думаю, что очень многие люди могли оказаться на месте этого человека из Комсомольска на Амуре. Ну что, если мы вспомним февраль, у кого-то не возникало, у многих, я думаю, возникала какая-то эмоциональная реакция на происходящее, что-то сделать в тот момент. как-то помочь медикам. Кстати, да, вот мы тут говорим про военную медицину, а я не уверен, что это абсолютно точная трактовка российских властей. Я не уверен, что они не будут преследовать благотворительные организации, которые, например, через 2 года стали покупать аптечки ВСУ. Ты донатишь одной организации, через 2 года она начинает заниматься другой. Что, следователям? Окей, все, поздно. То есть я уверен, что... Вот почему он говорит, что он в шоке от такой ситуации? Ну, правда. У него жизнь меняется полностью. А мы его нашли. Мы нашли его, мы написали ему письмо, он ответил, ну, потому что реально... Тоже ты не можешь писать о человеке, хотя вроде знаешь, что его дело есть, без какой-то обратной связи, без каких-то подробностей. Ну, то есть, вот на его примере хочется сказать, что, возможно, политзаключенных в стране сильно больше. То есть мы о нем только узнали. Вспомним о Павле Кушнире, о котором узнали очень поздно. То есть в стране может быть гораздо больше политических заключенных без особых социальных связей. Да, вот у него одна из проблем. Да, не было особых социальных связей. Родители умерли, не было семьи, да, только друг какой-то один, который, да, ну, не смог найти. И вот нет его дела среди известных. И опять лишнее напоминание. Сегодня были новые дела, если видели в Перми. По, я так понимаю, донатам ФБК там 2 новых задержанных. К сожалению, таких дел про донаты становится все больше. А вчера мы, например, писали о приговоре бывшему сотруднику Яндекса Ирину. Его фамилия, ему дали 15 лет. 15 лет за донат в $500. Но опять еще раз обращаю внимание, неважно какая сумма. Такие же 500, 15 лет могут ждать за донат в 400 рублей. Это вообще не важно. То есть эти политические статьи за донаты становятся все более работающими. Это очень большая опасность. Силовики будут приходить не сразу ко всем. Они это делают медленно, они не торопятся. Они как бы вообще не... Куда они спешат? Дела расследуются и расследуются потихоньку. Не надо сразу всех задерживать. Кого потом задержите, сразу всех задержишь через год. Но данные у них, вероятно, есть на всех, поэтому кто в зоне риска. Особенно, кстати, обращаясь к тем, кто за границей, 10 раз подумайте, проверьте себя, посмотрите, как это работает. Не могли ли быть в группе риска? Почему я так говорю? Потому что вот этот вот Ирин, осужденный вчера, он же уезжал на 2 года, он вернулся. Он вернулся. И его задержали уже после возвращения. 15 лет ему дали после возвращения. Но это огромнейший срок, это ну, самый настоящий сталинский срок. Между прочим, это самый большой срок, который давали в Советском Союзе. Да, была высшая мера наказания, да, расстрел, ну вот. Но самый крупный тюремный срок в Советском Союзе уже после Сталина было 15 лет. То есть 15 лет теперь просто раздают за донаты. К вопросу о том, что происходит.
Про Пермь хочу немножко рассказать. Вот ты упомянул дело. Сегодня там арестовали супругу правозащитника Артема Файзулина и спортсменку и активистку Елену Гусеву. Кто такой Артем Файзулин? Это бывший капитан полиции. Он уволился в 2013 году за поддержку Алексея Навального. И после этого он стал правозащитником, он неоднократно помогал задержанным во время разных протестных акций. Собственно, ровно такого же мнения придерживалась и его супруга, и их знакомая Гусева. И они, силовики, пытались каким-то образом на Файзулина надавить, вот нашли способ, через супругу. Мол, она отправляла как раз донаты по 300 рублей. Сам Файзулин объяснял, что, возможно, в 2021 году действительно супруга перечисляла, но после того, как были приняты новые законы, новые лейблы были повешены на разные организации. Она, видимо, забыла отключить автоплатеж. У нас есть короткий комментарий самого Файзулина. Давай вместе с тобой посмотрим, там буквально минута.
Я совершенно не был готов к тому, что это произойдет так. Я оказываюсь здесь, на свободе, с семьей, с детьми, а Ирина сейчас находится за решеткой. Я очень хреново себя чувствую в этой ситуации. Я очень хочу быть там, вместо нее. Но такой опции мне никто не предоставляет. Я воспринимаю это как Очень хуевое, изощренное издевательство. Они, если бы хотели, могли найти кучу поводов запаковать меня. Но не упаковали ее. Я сейчас не очень понимаю, как вообще с этим жить.
Ну, здесь, не знаю, у меня сердце разрывается, когда я вижу взрослого мужчину, который понимает, что он фактически бессилен в этой ситуации, и он плачет, потому что, да, силовики решили преследовать самого близкого человека в его жизни.
Да, но я думаю, что у них прям формальные основания, донатило со своей карты, и как бы они будут показывать это в суде. Но я просто думаю, что так и будет. Не то чтобы ради успокоения, но все-таки пока практика складывается о том, что все-таки в регионах пока дают условные сроки в основном для обвиняемых по делам о донатах ФБК, хочется, знаете, пожелать, что все-таки, я надеюсь, не будет избрана мера пресечения в СИЗО. И я все-таки надеюсь, что жена не будет отбывать наказание. Хотя, тут оговорюсь, исходя из того, что в Москве пошла практика реальных тюремных сроков, я думаю, рано или поздно такое докатится и до регионов. Но у меня мрачный здесь прогноз, потому что, ну, так часто бывает, в Москве более жестко, потом они распространяют на регионы и просто дают отмашку. Пока этого нет, хочется надеяться, что как можно дольше этого всего не будет. Но тут мы... Вопрос о том, что можно сделать. К сожалению, единственный способ обезопасить себя в такой ситуации – это уехать из страны, кто донатил. Других способов нет, но при этом я, ну, очень хорошо понимаю, что люди, которые 2025, до 2025 года не уехали, даже оппозиционных взглядов, ну, скорее всего, это им очень тяжело делать. То есть довольно странно призывать, но, к сожалению, другого способа нет. Кроме как уехать из страны. То же самое, кстати, касается, если кому-то переводили в какой-то украинский фонд и так далее. Но там еще тяжелее статьи. Тут-то хотя бы есть надежда и возможность остаться на свободе, по крайней мере, пока по практике. То по делам о госизмене таких возможностей абсолютно. Там статья от 12 лет. От 12, да? Тут, кстати, я хочу напомнить, все-таки не все, наверное, может быть, знают. Тут статья до 8 лет. Финансирование экстремистской организации до 8, пока таких сроков нет и близко. Но, честно говоря, учитывая свирепость нынешних российских властей, я не исключаю, что, вернее, как, не то, чтобы не исключаю, я уверен, что речь пойдет об ужесточении дальнейшем. Вопрос, насколько. То есть, насколько они будут давать большие сроки и насколько это все докатится до регионов. Хочется верить, что нет, но тут мы опять, мы никак на это не можем повлиять.
Вестник медиазоны не заканчивается. Еще одно дело. Московский суд сегодня завершил рассмотрение дела трех генералов МВД. Значит, там сроки до 12 лет, штрафы на 60 миллионов рублей и так далее, так далее. Речь о ком? Бывший помощник главы МВД и экс-начальника петербургского главка Министерства генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова и двух его подчиненных. Генерал-майор Алексей Семенов и Иван Абакумов. Во всей этой истории самый интересный последний абзац, который сегодня опубликовали очень многие медиа. У них конфискуют имущество на 64 миллиона, среди прочего, часы, дорогие роликсы там и так далее, а также штык-ножи, обмундирование СС, что? Да, обмундирование Люфтваффе, немецкий кинжал, офицерские сабли 1848 и 1935 годов, карабин Маузер. Откуда такое богатство и зачем? Что это такое?
У генералов-то МВД откуда такое богатство? Я хочу сказать, что, в принципе, это еще, наверное, не очень хорошо искали. Но увлекались люди коллекционированием. Господи, генералы МВД. Глава МВД в Питере. Ну, конечно, если такие увлечения, у него будет большая коллекция. Тут, ну,
Трофеи,
серьезно.
да, трофеи.
Конечно, да, конечно, конечно. Трофеи, подарки, я думаю, кто-то знает об увлечениях. Ну, это же прям, что подарить генералу? Конечно, мундир СС, прям отличный подарок. Я, как это, да, у нас, помните, был мем очень известный, как мент в метро читает книгу про гестапо. Знаешь, наверное, такую фотографию, такой очень известный, известная фотография такая была. ну, там, лет 10 назад, как там, история гестапо, он читает в полицейской форме. Ну, вот это вот примерно про это же, я думаю, да, вот такая же. Ой, генерал, отличный подарок. Мундир СС, мундир Люфтваффе, наверняка прям ему понравится. Ну, мы не знаем конкретно, какие там... Я просто не думаю, что это каким-то образом характеризует, скорее всего, их взгляды. Ну, то есть это не определяющая характеристика, но потому что могли себе позволить такое коллекционировать, хранить и, я думаю, получать в качестве подарков. А так это, конечно, на самом деле, де-факто, зачистка. Ну, то есть это то, что он был помощником Колокольцева, это уже так себе должность. Это когда, типа, снятого генерала вроде куда-то запихивать совсем под диван не хочется, какой-то пост ему надо, а с позором сняли, но еще не посадили, но надо какое-то место найти. И тогда он был помощником Колокольцева. Де-факто, конечно, их судят по Питеру за историю про Питер, и это довольно важно, потому что это, между прочим, главы МВД, его заместители по второму по значимости городу по численности населения, в том числе в стране. Это очень важное, я думаю, с точки зрения внутренних процессов, это важное дело, вот, таких сажаем, значит, у нас борьба с коррупцией набирает обороты.
Слушай, да, еще одно дело. Мне кажется, что это такое. Цепочка тянется и тянется, которая началась после того, как Алексей Навальный смог найти телефоны ФСБшников, которые его травили, ну и так далее, да, пробить данные. Что произошло совершенно недавно? Москвичу запросили условный срок, вот как раз по новой статье о пробиве, за то, что он, пробив телефоны нескольких губернаторов, отправил им сообщение, мол, у нас такая классная компания, предоставляем услуги бизнес-джетов, пользуйтесь ими. Надеялся на то, что начальство его-то похвалит, мол, привел новых клиентов. Ни один из губернаторов ему не ответил, но зато пришли к нему силовики буквально на следующий день. И под белые рученьки повели его в следственный изолятор. Вот. Смотря на это дело, что ты можешь сказать? Каким образом вот эта сфера пробива, она поменялась, ну, не знаю, за последние там год-два? Насколько это серьезная красная тряпка для силовиков?
Я вот с чего начну. Мне кажется, там за ним очень быстро пришли по одной простой причине, что губернаторы, которым он написал, решили, что это их разрабатывают и хотят взять, когда они будут арендовать какой-то частный джет за коррупцию. Такой, ой, кажется, ко мне подбираются, надо быстрее бежать к ментам и рассказывать, что ко мне что-то такое прислали. Я думаю, это первая была их реакция. Это раз. Второй момент по поводу пробива. Нет никаких сомнений, тут правильно было про Навального и вот эта история с отравлением. Я думаю, с тех пор они собрали какие-то совещания и сказали, что это у вас тут происходит? Ну-ка ужесточить, ну-ка давайте всех сажать, кто у нас занимается пробивом и куда-то уходит и чем-то занимается таким. И как бы, в общем, я не сомневаюсь, что это связано. Другое дело, что система работает гораздо медленнее, чем мы думаем. Это не значит, что вчера провели заседание, завтра будут сажать. Ничего подобного. Сажать, довести до сведения, начать разрабатывать и так далее и тому подобное. Это требует довольно большого времени, но он действительно стопроцентная жертва вот этого ужесточения борьбы с пробивом, причем там же самых разных людей, там недавно посадили бывших, ну не посадили еще, уголовное дело возбудили и задержали, арестовали тех, кто предоставлял услуги пробива. Там дело Солярис, да, фирма Солярис, то есть это прям полноценная борьба, при этом я думаю, что ничего у них не получится полностью уничтожить, просто я думаю, все будет сильно проще, вот все эти услуги по пробиву просто переместятся за границу Российской Федерации. И уже переместились в значительной степени. Но внутри страны они продолжат с пробивом бороться и будут страдать вот такие вот несостоявшиеся эксперты. Он причем подумал-то логично. А кому еще нужны услуги бизнес-джетов? Ну не бизнесменам же в России. Кого проще всего на это раскрутить? Правильно он отправил? Губернатор, может, он еще кому-нибудь из глав ФСБ отправил и тем самым усугубил свое положение, просто об этом в суде не было сказано. При этом он мыслил-то совершенно правильно и логично, это действительно та самая клиентура. Но он не учел, наверное, риски, в том числе боязнь уголовных дел, и стал жертвой вот этой вот меняющихся правил игры в Российской Федерации. Но надо слать не губернаторам, конечно, надо слать более высокопоставленным людям, вот типа, если бы он послал Краснову, я думаю, ничего бы не было.
Однажды я был в таком бизнес-джете одного из губернаторов. Это хорошо тебе известный Вячеслав Гайзер, бывший губернатор Коми, осужденный по статье о как-то ОПС.
ОПС.
ОПС. Вот.
Организованное преступное
Бизнес-джет
сообщество.
выглядел таким образом. Это был Ан-24, старенький, который вот в местной авиакомпании был. Но там, значит, одно кресло, один ряд был вытащен, а другой ряд тоже его вытащили, развернули напротив, поставили столик между. Все остальные кресла остались такими же. Вот. Вряд ли что-то с этого момента поменялось, потому что, ну, новых самолетов там почти нету в региональном авиапарке. Но зато я посмотрел меню. Вот с меню проблем никаких не было. Там было и горячее, и красная рыба, и Чивас Ригал, и все, вот прям вот все, что угодно тебе. И железные приборы отдельно. Железные приборы тебе принесут. Нет, тебе не пластмассовые вилочки. Вот. Последнее, что хочу по этому делу сказать. Ему же, этому мужчине, запросили условный срок. И там непонятно, ну, то есть вот сейчас нет возможности уточнить, какое решение вынесут, потому что в пресс-службе суда отказались отвечать. Вот, и это как бы засекретировано. Как думаешь-то сам? Это раз ему условно запросили, да по такому важному делу, все-таки условку и
Не по
дали или...
важному. Не-не-не. Я, кстати, не стал бы говорить про важному. Это скорее интересное с точки зрения прецедента. Оно скорее ложится в логику преследования. Я бы его важным не называл. Это скорее, знаете, так, то есть не надо, мне кажется, мешать важные дела с делами с какими-то комическими подробностями, прошу прощения. Для ментов это абсолютно рядовое дело. Получил доступ, отправил. Это для них не очень важное дело, и поэтому то, что будет условный срок, потому что нет никакой политической подоплеки, был бы он сотрудником оппозиционной структуры или что-то еще, было бы иначе. Это явно был человек, который, ну, просто в силу своей логики, причем совершенно справедливо решил, ну, губернаторам же, наверное, нужны бизнес-авиация. Ну, вот я им и предложу. Просто не подумав, что эти почты он купил на пробиве, и эти данные он купил на пробиве, да, их личные данные. А они такие: ничего себе, наши личные данные продаются. Значит, его надо наказать за покупку личных данных. Вот и все. Но это не... Это скорее важное дело именно в логике преследования за пробив, а не конкретно вот этот эпизод. Я думаю, кстати, дело о пробивах гораздо больше. И вполне вероятно, просто мы о многих этих делах просто не знаем.
Окей, так, у нас время на еще 2,5 кейса. Хочется их обсудить. Племянник Кадырова устроил смертельное ДТП, погибли люди, уголовное дело не было возбуждено. И что самое интересное, что звучала там фраза, когда об этом правозащитники рассказывали, о том, что состоялось примирение между семьями. Ну, казалось бы, вот в этой ужасной логике той реальности, которая существует в Чечне, все выглядит логично. Кто же еще, кто будет родственника Кадырова привлекать к ответственности? Здесь, ну, я первое, о чем думаю, это в очередной раз проявление очень большого цинизма. Что ты думаешь?
Абсолютно неудивительная ситуация. Я тоже согласен, но кто будет привлекать, мало того, кто будет ссориться с родственниками Кадырова? Это кем надо быть в Чечне, чтобы с ними ссориться? И поэтому примирение, ну, наверное, платили какую-нибудь компенсацию и так далее, и тому подобное, ну, конечно, вот и все. Ну, просто пусть скажут спасибо, что и не посадили еще тех, кто создал такую некомфортную ситуацию для родных Кадырова. Я думаю, да, Рамзан думает, какой я великодушный, да, мы примирились с стороны и так далее, и тому подобное, вместо того, чтобы всех их посадить. Ну, все равно нужно держать же какой-то баланс, нельзя уж прям совсем привлекать. Но в том смысле, что, конечно же, нет никаких возможностей для привлечения к ответственности родственников Рамзана Кадырова. Ну, я не знаю, тут мы какую-то тему обсуждаем совершенно очевидную. Я думаю, всем нашим слушателям, как бы, ну, если в Российской Федерации не очень работают законы, то в Чеченской Республике это надо умножать все еще на 100. Вот они не работают, как там в математике писалось, да, корень какая-то там степень. Вот, где-то так они там не работают.
Еще одна история, она практически анекдотическая. Что же у нас произошло с чат-ботом Сбербанка, который сначала рекомендовал читать независимые медиа, и Медиазону, и Медузу, и Юрия Дудя смотреть? Так день прошел, все, пропали, вычеркнуты, забыты, все. Евразия никогда не воевала,
С
господи,
Остазией.
с Астазией, да-да-да. Ну вот,
Всегда я воевал с Океанией,
с
да.
океане, да-да-да. А что ж случилось?
Ну, мне кажется, все просто. Чат-бот встал на путь исправления.
Нужный промпт ему задали.
Абсолютно. Поправили ручками, что вот так делать не надо, и вот все. Ну а что, до этого никто не спрашивал. И он руководствовался общим массивом данных. И право при общем массиве данных вот это получается. А когда вылез этот скандал, то за день ручками все это, конечно, поправили у него. Не говори, это как китайские, да, вот эти вот чат-боты про Китай. Я не могу тебе об этом сказать, да, ну то есть про Си Цзиньпиня и
А
там
что же произошло
Винни-Пуха.
на Тяньаньмэнь?
Да, что же произошло? Ну вот это про это же, господи. Ну то есть ну, это комичная ситуация. Ну я, кстати, думаю, что при желании мы еще найдем 20-30 примеров, где сначала он будет отвечать правильно, потом мы напишем об этом в паблик, и он перестанет отвечать правильно. Ручной режим включается. Потому что я думаю, чат-бота довольно сложно обучить премудростям политической корректности и вот в него заложить. Это довольно непросто. Надо сразу проговаривать, о чем нельзя говорить.
Но
Какой
черные и белые
информации?
списки.
Да, ну буквально вот в эту сторону. Там, ну что, он использует Википедию, там, Рувики и все прочее. Он же использует просто массивы данных. Да? Массивы данных для Кремля надо всесильно переписывать и всего изымать. Да, как бы интересно, опять же, Википедия не заблокирована в России пока. Я думаю, это вопрос времени. Но поэтому он собирает данные, вполне себе ходит, и поэтому такие ответы выдает. Ну, что удивительно.
Напоследок оставил важную тему, ну, не такую шуточную. Нью-Йорк Таймс опубликовал большой текст Маши Гессен про Петра Рузавина. Это бывший сотрудник медиазоны. Он довольно-таки давно теперь в составе ВСУ управляет дронами. И там рассказано в этой статье про быт, про само это решение. Ты можешь, если ты можешь, рассказать, в какой момент Петр ушел от вас, как он это объяснял, как ваша команда приняла это его решение?
Ну, это же было его решение, не наше. Он сказал, что я, типа, не вижу себя дальше в журналистике. Ну, довольно важно оговориться, что Петр же жил очень давно в Украине. То есть это... И он, конечно, принимает это все ближе к сердцу, да, ну, просто вот он там, его родные там. И, ну, просто сказал, что все, я больше не хочу заниматься журналистикой. Ну, то есть я считаю, что, как бы, я буду полезен в другом месте. Вот условно, ну, плюс-минус, это было так сказано, ну, конечно, мы как бы... Что ты скажешь в этой ситуации? Нет, оставайся и с нами работай и так далее и тому подобное, ну, довольно странно. Он сделал такой выбор, это выбор взрослого, мне кажется, человека, который решил, что так вот будет правильнее и лучше сделать и поступить. Ну, как бы, что тут добавить? Мне кажется, довольно сложно. Это его личный выбор и осознанное желание. А про нашу реакцию, ну, мы не могли, конечно, его удерживать и там что-то говорить. Понятно, что реально самостоятельные люди это. И он заранее все предсказал, что все, я увольняюсь, я не работаю и так далее.
Но да, до этого, напомни же, было несколько репортажей с Украины.
Да.
И я помню, что вот буквально первые 2 месяца после начала полномасштабного вторжения Украина еще пускала девушек, российских девушек-журналисток. И там Лена Костюченко и Катя Фомина, они приносили оттуда. Петр жил там, и у него ну, как-то осталась возможность быть свидетелем очень многих событий и посещать разные города. Напомни про эти тексты.
Да, он много где был, он встречался, он был во время, там, когда бомбили по Краматорск. Я на 100% сейчас не могу сказать, был когда удар по Краматорску, он писал оттуда репортаж, он туда ездил, он делал подкасты с Киева, когда он встречался с людьми, кто занимался и с одной стороны обороной Киева, а с другой стороны помощью пострадавшим и раненым. Да, ну то есть он описывал жизнь людей в условиях бомбардировок, в условиях войны. То есть с ними об этом разговаривал, говорил, у него был репортаж про Эльдара Дадина.
Да, вот
Ну,
видео было, было большое видео.
да, было большое видео про Эльдара Дадина, где, да, вот он дал слово Эльдару Дадину, чтобы Эльдар объяснил, почему он так сделал, как он сделал. Ну, мне кажется, это всем было интересно, потому что это все-таки очень понятный и известный человек для российского оппозиции, для оппозиции. Ну, то есть, да, один закон Дадина что стоит. Ну, да, когда он изъявляет желание воевать. Но это, мне кажется, была важная журналистская работа, рассказать, почему он так сделал, дать ему слово, почему и как. В общем, он для нас сделал действительно классные и крутые материалы, причем он же сам говорит, что вообще, ну, именно сейчас Да, ушел, потому что не считает, сравнивая, да, ну, то есть я очень надеюсь, что когда будет мир, когда это все закончится, правда, у Петра прогнозы крайние, да, такие не оптимистические, что это все очень надолго, что все-таки он вернется к журналистике, потому что хороший журналист и классный, умеющий найти героев, но вот он посчитал, что он будет полезен именно в таком качестве. Его выбор.
Сергей, спасибо тебе огромное, что нашел целый час своего личного времени в отпуск, пришел к нам на эфир. Желаю тебе отдохнуть.
Да, отдыхать,
Отдохнуть.
да?
Да. Не читай чаты. Вот в первый день вернешься на работу, тогда снова. В Твиттер пиши. В Твиттер пиши, пожалуйста. Все.
Все.
Прощаюсь с тобой. Давай.
Спасибо, да. Спасибо всем, кто смотрел. Все, всем
Пока.
счастливо. Пока.
Еще раз напомню, что нужно поставить лайк, пожалуйста, друзья мои, в конце трансляции. Это тоже так же важно, как и в начале трансляции. И коротко я расскажу, что вас ждет завтра в эфире Breakfast Show. Александр Плющев будет в эфире. В гостях будет предприниматель Дмитрий Потапенко. Также Саша пригласил Станислава Белковского. Ну и по традиции военный обзор с Юрием Федоровым. Возможно, вот я не знаю, может, у меня устаревшие данные, Саша позовет еще кого-то в гости и завтра с 9:00 по Москве, Вильнюсу и Киеву он будет вместе с вами. Меня зовут Максим Поляков, я с вами прощаюсь. Хорошего вечера.